Когда мысли чисты, их не стыдно озвучить. Мысли вслух от Евгения Александрова.
Всем привет!
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда.
Это строчки из одной старенькой советской песни. А потом, когда все-таки повезло встретиться и жениться, вдруг выясняется, что тут в браке не так все радужно, как это воспринималось с другой стороны. Это и неудивительно. Ведь когда два грешных, испорченных человека соединяют вместе свои внутренние раны, комплексы, обиды, огорчения, получается гремучая смесь. И из этой смеси нужно создать одно целое. На что обращаешь внимание при выборе спутницы жизни? Чтобы была красива, ухожена и стройна. Причем стройной должна остаться и после 2-3 родов. Чтобы была добра и не ленива. Чтобы о тебе заботилась и не устраивала скандалы и разборки. И на первых порах, пока ты пьян от своих чувств, тебе кажется, что она идеально вобрала в себя все эти качества. А потом, когда эйфория проходит, а она обязательно проходит, и твой взгляд трезвеет, ты перестаешь замечать те преимущества, на которых, собственно говоря, и женился. И вот тут тебя начинает ломать. Оказывается, она часто устает и потому не наводит должный порядок в доме. Не всегда ужин готовится вовремя. Тебе приходится не только мыть посуду, но еще и гулять с ребенком. А ты-то думал, что твое дело деньги зарабатывать, а все остальное – не мужское это дело. Почему я должен этим заниматься? В нашей семье, где я вырос, так не было. В итоге появляется недовольство, придирки, обиды. Тем более, что былая стройность и ухоженность тоже куда-то улетучились. Складывается ощущение, что тебя обманули, подсунули не то, что ты заказывал. И ты начинаешь невольно делать грубую ошибку – сравнивать свою жену с другими девушками. Ты посмотри, как она хорошо выглядит. Находит же время за собой ухаживать. Какая она хорошая хозяйка. В отличие от моей жены, все успевает. Повезло ведь ему с женой. Она заботится о своем муже и мозг ему не выносит. Далее ты начинаешь себя жалеть, ведь тебе в жизни, в отличие от других, не повезло. Счастье прошло мимо. А ведь так хотелось настоящей любви. Той любви, что до сноса парусов. Хотелось красивой любви, как в романтическом фильме. И в особо тяжелые периоды, когда ты уже столько всего себе надумал, да ко всему прочему у вас случилась очередная ссора, в голову медленно закрадывается мысль о разводе. А что если... Можно ведь потом повторить, но уже более умно подойти к выбору спутницы. Ведь ты достоин счастья. И тут ты вспоминаешь, что ты христианин. И что в теории ты уже счастлив. В тебе есть сила, которая может совершить любое чудо. Твоя жизнь должна быть такой, чтобы стать примером для других людей, особенно для неверующих. Как же так? Что делать? Для многих христиан покажется странным название данной темы.
Что значит «почему я не развелся»? Потому что я христианин, поэтому и не развелся.
Но, к сожалению, сегодня христиане разводятся.
Значит, эти люди не были христианами. Это лжехристиане. Я не развожусь, потому что я служитель церкви.
Но, к сожалению, сегодня служители церкви разводятся.
Значит, эти люди лжеслужители.
Не буду спорить, потому что не это является целью моих рассуждений. Цель в том, чтобы показать, что конкретно помогло нам не только сохранить семью, но и углубить свои отношения. В нашем браке были настолько тяжелые периоды, что мы с супругой хорошо понимали, будь мы неверующими людьми, мы бы разбежались. Именно вера сохранила наш брак и с каждым годом помогает делать его более качественным и красивым. Итак, что же конкретно мне помогло не развестись? Первое. Исполнение Божьего Слова. Об этом очень много говорится в церквях, поэтому многие настолько привыкли к этим словам, что у них уже притупилось восприятие. Мы же все знаем, что исполнять Библию – это правильный ответ в любой ситуации. Но нередко, к сожалению, на этом все и заканчивается. Я же говорю о практическом исполнении Писания. Например, любить свою жену так, как Христос полюбил свою церковь. Всякий раз, когда я примеряю на себя это повеление, то явно понимаю, что недостаточно люблю супругу. Я не дотягиваю до этого стандарта. Хотел бы я, чтобы Христос любил меня так, как я люблю жену? Нет, я бы этого не хотел. Но я хочу, чтобы Он любил меня так, как Он меня любит. Безусловно, сильно, постоянно. Это меня вдохновляет прилагать новые усилия, чтобы уделять возлюбленной необходимое внимание и заботу. Или вот другой пример. Тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже в своем сердце нарушил супружескую верность, сказал Иисус. Вожделенные взгляды и помыслы охлаждают страсть и влечение к жене. Они вбивают клин между супругами, разрывая одну плоть на две части, разъединяя то, что соединил Бог. Поэтому я заключил завет с глазами своими, чтобы не смотреть на женщин. Я опускаю свой взгляд, когда иду по улице, особенно в летнее время, когда все оголяется. Я на корню пресекаю всякую вожделенную мысль, которая появляется в моем разуме. В такие моменты я начинаю либо молиться, либо отвлеченно думать о чем-то. Например, о Христе, распятом на кресте за мои грехи. Я учусь смотреть на женщин не как на объект вожделения, но как на живую душу, нуждающуюся в Божьей любви и благодати. Это кардинально меняет мое мышление. Это переход от потребительского отношения к отношениям любви. Скажу так, борьба с похотью трудна, но при должном желании и усилии она приносит результаты. Приведу еще один пример практического исполнения истины. «Утешайся, радуйся женой юности твоей». Так написано в притчах. Жена юности моей – это та девушка, в которую я влюбился 21 год назад и на которой женился, пообещав ей любовь и верность до конца земных дней. Но время берет свое, поэтому внешность жены слегка увядает, стройность исчезает. Это не то, чего бы я хотел. Меня это напрягало и обижало, но если мне нужно на протяжении всей жизни радоваться жене юности своей, значит, мне нужно стремиться любить ее так же, как и в юности, не обращая внимания на нежелательные перемены, которые происходят с годами. Мне не нравится что-то в характере моей жены, но ведь, когда я влюблялся в жену юности своей, я этого не хотел замечать. Я верил, что смогу скомпенсировать все ее недостатки собою. Значит, буду и сейчас стараться не замечать ее недостатки, но прилагать усилия, чтобы компенсировать их своими сильными качествами. Ведь, полюбив жену своей юности, я не могу отказаться от этой любви спустя время, потому что это будет просто-напросто предательством. Второе, что мне помогло не развестись – Божье содействие. Не могу не отметить важный фактор, который содействует нашим отношениям в браке. Это удивительное Божье участие. Я знаю, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Наши усилия в созидании семьи необходимы и важны, но без Божьего участия все это будет тщетно. Я отчетливо вижу, как Господь складывает обстоятельства, когда кажется, что все выходит из-под контроля, дает нужные мысли, когда я терялся в лабиринтах своего разума и начинал унывать, наполняет вдохновением в те минуты, когда испытываешь отчаяние, дает свой мир, когда переполняет суета и беспокойство, направляет нужных людей, когда нуждаюсь в поддержке и совете. Я многократно убеждался в том, что Небесный Отец всегда рядом и непосредственно участвует во всех вопросах жизни. Я отчетливо понимаю, как Он производит свои действия, совершая то, чего я сам совершить бы не смог. Я всякий раз после этого испытываю глубокое умиление и чувство благодарности. Так что слезы наворачиваются. Это такое прекрасное состояние, которое трудно передать. Я уверен, вы понимаете меня, потому что испытывали подобное. Третье. Божье отношение к браку и понимание того, что такое брак. Я знаю, что Бог против разводов. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это сказал Иисус. Я также знаю, что некоторые христиане не разводятся лишь по той причине, что боятся Божьего наказания и дисциплинарного церковного наказания. Исходя из наблюдений и личного опыта работы с людьми, я обнаружил, что если бы не Божий запрет, немалое количество христианских пар бы развалилось. Несколько лет назад я был на одной христианской свадьбе. Во время венчания пастор, помимо прочих наставлений, сказал молодым слова, которые мне особо запомнились. Он сказал: «Какие бы периоды в вашей жизни ни были, никогда не думайте о разводе». Я тогда подумал: «Странно, разве допустимо христианам думать о разводе?» При своем тогдашнем максимализме я считал, что таких мыслей у нас даже близко быть не должно. И в моей жизни был период, когда мысли о разводе закрадывались в голову, но я не мог позволить развод по той причине, что Библия это запрещает. В то же время я понимал, что что-то тут не так. Вот у меня и возник вопрос: неужели задача христианских семейных пар, в частности моя задача, в том, чтобы, стиснув зубы, дотянуть до вечности, при этом сохранив брак и не позволив ему развалиться? Неужели задача только в сохранении брака? Нет, это слишком мелко. Задача в том, чтобы, приложив все усилия, углубиться в отношениях друг к другу, насладиться этим и вкусить любовь по максимуму. Я понял, что не хочу пропустить это благословение мимо себя. Почему Господь против разводов? Потому что брачные отношения – это прообраз отношений Христа и Церкви. Поэтому оставят человек отца своего и мать и прилепятся к жене своей, и будут двое одна плоть. В этих словах сокрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. Это я процитировал апостола Павла. Представьте себе, если бы Иисус Христос разводился, в кавычках, со своими последователями, то есть лишал бы их Царства Божьего по всяким причинам. Например, не сошлись характерами, разлюбил, глубоко обиделся и так далее. Вы можете себе это представить? Я не могу, да и не хочу. Господь любит каждого из нас совершенной жертвенной любовью. Я знаю, что Он ценит меня и имеет ко мне глубокие чувства, а не просто помогает мне добраться до вечности и не потеряться в пути. Итак, моя задача не в том, чтобы не развестись. Моя задача в том, чтобы нам стать женой одна плоть, связавшись глубокими узами любви. Задача в том, чтобы насладиться этой любовью в полной мере и передать эту эстафету следующим поколениям. Четвертое, что помогло не развестись – примеры других семейных пар. Вот уже 23 года, как я являюсь христианином, и все это время я нахожусь в христианском сообществе. Мы регулярно проводим совместное время с разными семьями, и я всегда вижу в их отношениях теплоту, близость друг с другом и любовь к детям. Мне всегда было приятно слышать от братьев, как они хорошо отзываются о своих женах и скучают по ним, если находятся длительное время вдали от дома. Мне даже временами было неловко от того, что у меня не всегда была такая же тоска по дому. Конечно, глядя на них, и мне хотелось иметь что-то подобное. Я начинал анализировать, проверять свое сердце, больше открывать свое сердце для любви и заботы. То окружение, в котором мы находимся, сильно влияет на нас, хотим мы этого или нет. Если много времени проводить среди людей вечно недовольных, то вскоре и у себя заметишь проявление этого ропота. Если общаться с пессимистами, то и сам станешь мрачным. Если вокруг нас люди позитивные и благодарные, то и мы начнем к этому тянуться. Если проводить время с людьми, которые не ценят чистоту брачных отношений и не любят своего спутника жизни жертвенной любовью, то и мы уподобимся им. Пятое. Молитва. Не подумайте, что молитва у меня находится на последнем месте. Я написал ее в конце списка, чтобы закончить свои размышления именно на этом. Молитва в моей христианской жизни всегда была в приоритете. Каждый день на протяжении уже более 20 лет я утром и вечером уединяюсь в тихом месте, чтобы проводить время в общении с Господом Богом. Суммарно на это уходит около 1,5 часа в день, поэтому если кто-то мне говорит, что ему не хватает времени на общение с Небесным Отцом, я понимаю, что проблема на самом деле в жизненных приоритетах. То, чего мы действительно хотим, мы всегда добьемся. За эти годы я очень полюбил время молитвы. Это время, когда семья ложится спать, а я в тихой комнате открываю свое сердце пред Небесным Отцом. Я даже не замечаю, как пролетает время. Я стараюсь говорить Богу честно все, что у меня на сердце, без всяких попыток увильнуть или оправдаться. Во время таких молитвенных встреч с Господом я нередко получаю нужные мысли и откровения. Апостол Павел учит нас непрестанно, то есть постоянно молитесь. Я усвоил для себя этот урок. Я постоянно общаюсь с Господом. Во время поездок на автомобиле, во время прогулок, когда я стою в очереди, когда ожидаю общественный транспорт и во многих других ситуациях. Если я вижу автомобиль скорой помощи, несущийся с включенной сиреной, я молюсь о врачах и тех людях, которым вызвана помощь. Если вижу ДТП, молюсь о людях и о благополучном разрешении вопроса. Если вижу нуждающихся людей и не могу им помочь, молюсь. Ну и, естественно, я постоянно молюсь о наших отношениях с супругой и нашими детьми. Идя по улице, я рассказываю Господу о своих переживаниях и непониманиях, при этом слушая, что Он мне может сказать. Итак, что конкретно помогло мне не развестись? Напомню. Первое – исполнение Божьего Слова. Второе – Божие содействие. Третье – Божие отношение к браку и понимание того, что такое брак. Четвертое – примеры других семейных пар. И пятое – молитва. Это не единственная верная схема, но это то, что помогает мне лично. И еще, не забывайте, задача не в том, чтобы просто сохранить брак. Задача в том, чтобы брак стал благословением и принес глубокое удовлетворение. Будьте благословенны и живите в любви. Мыслями делился Евгений Александров.